Жизнь Клима Самгина. 40 лет. Посвящается Марии Игнатьевне Закревской. Часть первая. Глава первая. Иван Акимыч Самгин любил оригинальные. Поэтому, когда жена родила второго сына, Самгин, сидя у постели роженицы, стал убеждать ее. «Знаешь что, Вера, дадим ему какое-нибудь редкое имя. Надоели эти бесчисленные Иваны, Василии, а?» Утомленная муками родов, Вера Петровна не ответила. Муж на минуту задумался, устремив голубиные глаза свои в окно, в небеса, где облака, изорванные ветром, напоминали и ледоход на реке, и мохнатые кочки болота. Затем Самгин начал озабоченно перечислять, пронзая воздух коротким и пухлым пальцем. Христофор, Кирик, Вукл, Никодим. Каждое имя он уничтожал вычеркивающим жестом. А перебрав десятка-полтора необычных имен, воскликнул удовлетворенно: «Самсон! Самсон Самгин! Вот это неплохо! Имя библейского героя, а фамилия? Фамилия у меня своеобразная». «Не тряси кровать», — тихо попросила жена. Он извинился, поцеловал ее руку, обессиленную и странно тяжелую, улыбаясь, послушал злой свист осеннего ветра, жалобный писк ребенка. «Да, Самсон, народ нуждается в героях, но я еще подумаю, может быть, Леонид?» «Вы утомляете Веру пустяками», — строго заметила пеленая новорожденного Мария Романовна, акушерка. Самгин взглянул на бескровное лицо жены, поправил ее разбросанные по подушке волосы необыкновенного золотисто-лунного цвета и бесшумно вышел из спальни. Роженица выздоравливала медленно. Ребенок был слаб. Опасаясь, что он не выживет, толстая, но всегда больная мать Веры Петровны торопила окрестить его. Окрестили. И Самгин, виновато улыбаясь, сказал: «Верочка, в последнюю минуту я решил назвать его Климом. Клим, простонародное имя, ни к чему не обязывает. Ты как, а?» Заметив смущение мужа и общее недовольство домашних, Вера Петровна одобрила: «Мне нравится». Ее слова были законом в семье. А к неожиданным поступкам Самгина все привыкли. Он часто удивлял своеобразием своих действий, но и в семье, и среди знакомых пользовался репутацией счастливого человека, которому все легко удается. Однако не совсем обычное имя ребенка с первых же дней жизни заметно подчеркнуло его. «Клим?» — переспрашивали знакомые, рассматривая мальчика особенно внимательно и как бы догадываясь, почему же Клим. Самгин объяснял: «Я хотел назвать его Нестор или Антипа, но, знаете, это глупейшая церемония. Попы, отрицаешься ли сатаны, дунь-плюнь?» У домашних тоже были причины, у каждого своя, относиться к новорожденному более внимательно, чем к его двухлетнему брату Дмитрию. Клим был слаб здоровьем, и это усиливало любовь матери. Отец чувствовал себя виноватым в том, что дал сыну неудачное имя. Бабушка, находя имя мужицким, считала, что ребенка обидели, а чадолюбивый дед Клима, организатор и почетный попечитель ремесленного училища для сирот, увлекался педагогикой, гигиеной. И явно предпочитая слабенького Клима, здоровому Дмитрию тоже отягчал внука усиленными заботами о нем. Первые годы жизни Клима совпали с годами отчаянной борьбы за свободу и культуру тех немногих людей, которые мужественно и беззащитно поставили себя между молотом и наковальней, между правительством бездарного потомка талантливой немецкой принцессы и безграмотным народом, отупевшим в рабстве крепостного права. Заслуженно ненавидя власть царя, честные люди заочно с великой искренностью полюбили народ и пошли воскрешать, спасать его. Чтобы легче было любить мужика, его вообразили существом исключительной духовной красоты, украсили венцом невинного страдальца, нимбом святого, и оценили его физические муки выше тех моральных мук, которыми жуткая российская действительность щедро награждала лучших людей страны. Печальным гимном той поры были гневные стоны самого чуткого поэта эпохи, и особенно подчеркнуто тревожно звучал вопрос, обращенный поэтом к народу. Ты проснешься ль, исполненный сил? Иль судеб, повинуясь закону, все, что мог, ты уже совершил, создал песню, подобную стону, и навеки духовно почил? Неисчислимо количество страданий, испытанных борцами за свободу творчества культуры. Но аресты, тюрьмы, ссылки в Сибирь сотен молодежи все более разжигали и обостряли ее борьбу против огромного, бездушного механизма власти. В этой борьбе пострадала и семья Самгиных. Старший брат Ивана Яков, просидев почти 2 года в тюрьме, был сослан в Сибирь. Пытался бежать из ссылки и, пойманный, переведен куда-то в Туркестан. Иван Самгин тоже не избежал ареста и тюрьмы, а затем его исключили из университета. Двоюродный брат Веры Петровны и муж Марии Романны умер на этапе по пути в Ялуторовск в ссылку. Весной 79-го года щелкнул отчаянный выстрел Соловьева. Правительство ответило на него азиатскими репрессиями. Тогда несколько десятков решительных людей, мужчин и женщин, вступили в единоборство с самодержавцем, 2 года охотились за ним, как за диким зверем, наконец убили его и тотчас же были преданы одним из своих товарищей. Он сам пробовал убить Александра II, но, кажется, сам же и порвал провода мины, назначенные взорвать поезд царя. Сын убитого Александр III наградил покушавшегося на жизнь его отца званием почетного гражданина. Когда герои были уничтожены, они, как это всегда бывает, оказались виновными в том, что, возбудив надежды, не могли осуществить их. Люди, которые издали благосклонно следили за неравной борьбой, были угнетены поражением, более тяжко, чем друзья борцов, оставшиеся в живых. Многие немедля и благоразумно закрыли двери домов своих пред осколками группы героев, которые еще вчера вызывали восхищение, но сегодня могли только скомпрометировать. Постепенно начиналась скептическая критика значения личности в процессе творчества и истории, критика, которая через 10 лет уступила место неумеренному восторгу перед новым героем, белокурые бестии Фридриха Ницше. Люди быстро умнели, и, соглашаясь со Спенсером, что из свинцовых инстинктов не выработаешь золотого поведения, сосредоточивали силы и таланты свои на самопознании, на вопросах индивидуального бытия, быстро подвигались к приятию лозунга «Наше время не время широких задач». Гениальнейший художник, который так изумительно тонко чувствовал силу зла, что казался творцом его, дьяволом, разоблачающим самого себя, художник этот, в стране, где большинство господ было такими же рабами, как их слуги, истерически кричал: «Смирись, гордый человек, терпи, гордый человек». А вслед за ним не менее мощно звучал голос другого гения, властно и настойчиво утверждая, что к свободе ведет только один путь — путь непротивления злу насилия. Дом Самгиных был одним из тех уже редких в те годы домов, где хозяева не торопились погасить все огни. Дом посещали, хотя и не часто, какие-то невеселые и неуживчивые люди. Они садились в углах комнат, в тень, говорили мало, неприятно усмехаясь. Разного роста, различно одетые, они все были странно похожи друг на друга, как солдаты одной и той же роты. Они были не здешние, куда-то ехали. Являлись к Самгину на перепутье, иногда оставались ночевать. Они и тем еще похожи были друг на друга, что все покорно слушали сердитые слова Марии Романны и, видимо, боялись ее. А отец Самгин боялся их. Маленький Клим видел, что отец почти перед каждым из них виноват и потирал мягкие, ласковые руки свои и дрыгал ногою. Один из таких, черный, бородатый и, должно быть, очень скупой, сердито сказал: «У тебя в доме, Иван, глупо, как в армянском анекдоте, все в 10 раз больше. Мне на ночь зачем-то дали 2 подушки и 2 свечи». Круг городских знакомых Самгина значительно сузился, но все-таки вечерами у него по привычке собирались люди, еще не изжившие настроение вчерашнего дня. И каждый вечер из флигеля в глубине двора величественно являлась Мария Романовна, высокая, костистая, в черных очках, с обиженным лицом, без губ и в кружевной черной шапочке на полуседых волосах, из-под шапочки строго торчали большие серые уши. Со второго этажа спускался квартирант Воравка, широкоплечий, рыжебородый. Он был похож на ломового извозчика, который вдруг разбогател и, купив чужую одежду, стеснительно натянул ее на себя. Двигался тяжело, осторожно, но все-таки очень шумно, шаркал подошвами. Ступни у него были овальные, как блюдо для рыбы. Садясь к чайному столу, он сначала заботливо пробовал стул, достаточно ли крепок. На нем и вокруг него все потрескивало, скрипело, тряслось, мебель и посуда боялись его, а когда он проходил мимо рояля, гудели струны. Являлся доктор Сомов, чернобородый, мрачный. Остановясь в двери на пороге, он осматривал всех выпуклыми каменными глазами из-под бровей, похожих на усы, и спрашивал хрипло: «Живы, здоровы?» Потом он шагал в комнату, и за его широкой, сутулой спиною всегда оказывалась докторша, худенькая, желтолицая, с огромными глазами. Молча поцеловав Веру Петровну, она кланялась всем людям в комнате, точно иконам в церкви, садилась подальше от них и сидела, как на приеме у дантиста, прикрывая рот платком. Смотрела она в тот угол, где потемнее, и как будто ждала, что вот сейчас из темноты кто-то позовет ее: «Иди». Клим знал, что она ждет смерть. Доктор Сомов при нем и при ней сказал: «Никогда не встречал человека, который так глупо боится смерти, как моя супруга». Незаметно и неожиданно где-нибудь в углу, в сумраке, возникал рыжий человек, учитель Клима и Дмитрия, Степан Томилин. Вбегала всегда взволнованная барышня Таня Куликова, сухонькая, со смешным носом, изъеденным оспой. Она приносила книжки или тетрадки, исписанные лиловыми словами, наскакивала на всех и подавленно в полголоса торопила: «Ну, давайте, давайте, читать, читать». Вера Петровна успокаивала ее: «Напьемся чаю, отпустим прислугу, и тогда...» «С прислугой осторожно», — предупреждал доктор Сомов, покачивая головой, а на темени ее в клочковатых волосах светилась серая круглая пустота. Взрослые пили чай среди комнаты, за круглым столом, под лампой с белым абажуром, придуманным Самгиным. Абажур отражал свет не вниз на стол, а в потолок. От этого по комнате разливался скучный полумрак, а в трех углах ее было темно, почти как ночью. В четвертом, освещенном стенной лампой, у катки с огромным рододендроном помещался детский стол. Черные лапчатые листья растения расползались по стенам на стеблях, привязанных бечевками к гвоздям. Воздушные корни висели в воздухе, как длинные серые черви. Солидный, толстенький Дмитрий всегда сидел спиной к большому столу, а Клим, стройный, сухонький, остриженный в кружок под мужика, усаживался лицом ко взрослым и, внимательно слушая их говор, ждал, когда отец начнет показывать его. Почти каждый вечер отец, подозвав Клима к себе, сжимал его бедра мягкими коленями и спрашивал: «Ну так как же, мужичок, что всего лучше?» Клим отвечал: «Когда генералы хоронят». «А почему?» «Музыка играет». «А что всего хуже, если у мамы голова болит?» «Каково?» — Победоносно осведомлялся Самгин у гостей. Его смешное круглое лицо ласково сияло. Гости, усмехаясь, хвалили Клима, но ему уже не нравились такие демонстрации ума его. Он сам находил ответы свои глупенькими. Первый раз он дал их года два тому назад. Теперь он покорно и даже благосклонно подчинялся забаве, видя, что она приятна отцу, но уже чувствовал в ней что-то обидное, как будто он игрушка, пожмут ее, пищит. Из рассказов отца, матери, бабушки, гостям, Клим узнал о себе немало удивительного и важного. Оказалось, что он, будучи еще совсем маленьким, заметно отличался от своих сверстников. Простые и грубые игрушки нравились ему больше затейливых и дорогих. Быстро-быстро и захлебываясь словами, говорил отец. Бабушка, важно качая седой, пышно причесанной головой, подтверждала, вздыхая. Да, да, он любит простое. И, в свою очередь, интересно рассказывала, что еще пятилетним ребенком Клим трогательно ухаживал за хилым цветком, который случайно вырос в теневом углу сада среди сорных трав. Он поливал его, не обращая внимания на цветы в клумбах, а когда цветок все-таки погиб, Клим долго и горько плакал. Не слушая тещу, отец говорил сквозь ее слова, «Гораздо охотнее играет с внуком няньки, чем с детьми своего круга». Отец рассказывал лучше бабушке, и всегда что-то такое, чего мальчик не замечал за собой, не чувствовал в себе. Иногда Климу даже казалось, что отец сам выдумал слова и поступки, о которых говорит, выдумал для того, чтобы похвастаться сыном, как он хвастался изумительной точностью хода своих часов, своим умением играть в карты и многим другим. Но чаще Клим, слушая отца, удивлялся, как он забыл о том, что помнит отец. Нет, отец не выдумал, ведь и мама тоже говорит, что в нем, Климе, много необыкновенного. Она даже объясняет, от чего это явилось. Он родился в тревожный год, тут и пожар, и арест Якова, и еще многое. Носил я его тяжело, роды были несколько преждевременны, вот откуда его странности, я думаю. Клим слышал, что она говорит, как бы извиняясь, или спрашивая, так ли это. Гости соглашались с ней. Да, да, это понятно. Однажды, взволнованный неудачной демонстрацией его ума перед гостями, Клим спросил отца, почему я необыкновенный, а Митя обыкновенный? Он ведь тоже родился, когда всех вешали. Отец объяснял очень многословно и долго, но в памяти Клима осталось только одно. Есть желтые цветы, есть красные. Он, Клим, красный цветок, желтые цветы скучные. Бабушка, неласково косясь на зятя, упрямо говорила, что на характер внука нехорошо влияет его смешное мужицкое имя. Дети называют Клима Клин, это обижает мальчика, потому он и тянется ко взрослым. Это очень вредно, — говорила она. Со всем этим никогда не соглашался настоящий старик, дедушка Аким, враг своего внука и всех людей. Высокий, сутулый и скучный, как засохшее дерево. У него длинное лицо, в двойной бороде от ушей до плеч, а подбородок голый, бритый, так же, как и верхняя губа. Нос тяжелый, синеватый, глаза деда заросли серыми бровями, его длинные ноги не сгибаются, длинные руки с кривыми пальцами шевелятся нехотя, неприятно. Он одет всегда в длинный коричневый сюртук, обут в бархатные сапоги на меху, и на мягких подошвах. Он ходит с палкой, как ночной сторож. На конце палки кожаный мяч, чтобы она не стучала по полу, а шлепала и шаркала в тон подошвам его сапог. Он именно настоящий старик, и даже сидит, опираясь обеими руками на палку, как сидят старики на скамьях городского сада. — Все это вреднейшая ерунда, — ворчит он. — Вы все портите ребенка, выдумываете его. Между дедом и отцом тотчас разгорался спор. Отец доказывал, что все хорошее на земле выдумано, что выдумывать начали еще обезьяны, от которых родился человек. Дед сердито шаркал палкой, вычерчивая на полу нули, и кричал скрипучим голосом «Ерунда!». Но никто не мог переспорить отца. Из его вкусных губ слова сыпались так быстро и обильно, что Клим уже знал, сейчас дед отмахнется палкой, выпрямится, большой, как лошадь в цирке, вставшая на задние ноги, и пойдет к себе, а отец крикнет вслед ему: «Ты, пап, мизантроп!» Так было всегда. Клим очень хорошо чувствовал, что дед всячески старается унизить его, тогда как все другие взрослые заботливо возвышают. Настоящий старик утверждал, что Клим просто слабенький, вялый мальчик, и что ничего необыкновенного в нем нет. Он играл плохими игрушками только потому, что хорошие у него отнимали бойкие дети. Он дружился с внуком няньки, потому что Иван Дронов глупее детей воровки, а Клим, избалованный всеми, самолюбив, требует особого внимания к себе и находит его только у Ивана. Это было очень обидно слышать. Возбуждало неприязнь к дедушке и робость перед ним. Клим верил отцу. Все хорошее выдумано. Игрушки, конфеты, книги с картинками, стихи — все. Заказывая обед, бабушка часто говорит кухарке: «Отстань, выдумай сама что-нибудь». И всегда нужно что-нибудь выдумывать. Иначе никто из взрослых не будет замечать тебя, и будешь жить так, как будто тебя нет, или как будто ты не Клим, а Дмитрий. Клим не помнил, когда именно он, заметив, что его выдумывают, сам начал выдумывать себя. Но он хорошо помнил свои наиболее удачные выдумки. Когда-то давно он спросил воровку: «Почему у тебя такая насекомая фамилия? Ты не русский?»
«Я турок», — ответил воровка. — «Моя настоящая фамилия Бей не палкой, а копейкой бей. Бей — это по-турецки, а по-русски значит господин».
— «Это вовсе не фамилия, а нянькина пословица», — сказал Клим. Воровка схватил его и стал подкидывать к потолку легко, точно мяч. Вскоре после этого привязался неприятный доктор Сомов, дышавший запахом водки и соленой рыбы. Пришлось выдумать, что его фамилия круглая, как бочонок. Выдумалось, что дедушка говорит лиловыми словами. Но когда он сказал, что люди сердятся по летнему и по зимнему, бойкая дочь воровки Лида сердито крикнула: «Это я сказала, я первая, а не он». Клим сконфузился и покраснел. Выдумывать было нелегко, но он понимал, что именно за это все в доме, исключая настоящего старика, любят его больше, чем брата Дмитрия. Даже доктор Сомов, когда шли кататься в лодках, и Клим с братом обогнали его, даже угрюмый доктор, лениво шагавший под руку с мамой, сказал ей: «Вот, Вера, идут двое, а их 10, потому что один из них нуль, а другой — единица». Клим тотчас догадался, что нуль — это кругленький, скучный братишка, смешно похожий на отца. С того дня он стал называть брата «желтый ноль», хотя Дмитрий был развощекий, голубоглазый. Заметив, что взрослые всегда ждут от него чего-то, чего нет у других детей, Клим старался после вечернего чая, возможно, больше посидеть со взрослыми, у потока слов, из которого он черпал мудрость. Внимательно слушая бесконечные споры, он хорошо научился выхватывать слова, которые особенно царапали его слух, а потом спрашивал отца о значении этих слов. Иван Самгин с радостью объяснял, что такое мизантроп, радикал, атеист, культуртрегер. Объяснив, лаская сына, хвалил его: «Ты умник. Любопытствуй, любопытствуй, это полезно». Отец был очень приятный, но менее интересный, чем воровка. Трудно было понять, что говорит отец. Он говорил так много и быстро, что слова его подавляли друг друга, а вся речь напоминала о том, как пузырится пена пива или кваса, вздымаясь из горлышка бутылки. Воровка говорил немного и словами крупными, точно на вывесках. На его красном лице весело сверкали маленькие зеленоватые глазки. Его рыжеватая борода пышностью своей была похожа на хвост лисы, в бороде шевелилась большая красная улыбка. Улыбнувшись, Воровка вкусно облизывал губы своим длинным, масляно блестевшим языком. Несомненно, это был самый умный человек. Он никогда ни с кем не соглашался и всех учил, даже настоящего старика, который жил тоже не согласно со всеми, требуя, чтобы все шли одним путем. «В России один путь», — говорил он, пристукивая палкой. А Воровка кричал ему: «Европа мы или нет?» Он всегда говорил, что на мужике далеко не уедешь, что есть только одна лошадь, способная сдвинуть воз — интеллигенция. Клим знал, что интеллигенция — это отец, дед, мама, все знакомые и, конечно, сам Воровка, который может сдвинуть какой угодно тяжелый воз. Но было странно, что доктор, тоже очень сильный человек, не соглашался с Воровкой. Сердито выкатывая черные глаза, он кричал: «Это уж, знаете, черт знает что!» Мария Романовна, выпрямляясь, как солдат, строго говорила: «Стыдитесь, Воровка!» А иногда она торжественно уходила в самый горячий момент спора, но, остановясь в дверях, красная от гнева кричала: «Одумайтесь, Воровка! Вы стоите на границе предательства!»